Геополитбюро продолжает свою работу. Здравствуйте. У нас в гостях востоковед Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте. Первый вопрос касательно визита Трампа на Ближний Восток. Это изменение внешнеполитической стратегии США в регионе, учитывая речь Трампа в Риаде, где он заговорил во многом в дискурсе многополярного мира.
А вы знаете, этот визит Трампа, первый его зарубежный визит в этот регион, он очень тщательно готовит свои команды. Сейчас становится ясно, что он окружил себя очень грамотными востоковедами, хорошими аналитиками, хорошо знающими специфику региона не только по учебникам или по каким-то академическим там упражнениям, но, что называется, хорошо знает реальность. Потому что те операции и те комбинации, которые они начали проводить, они требуют, конечно, большого интеллектуального напряжения, не только интеллектуального напряжения, но и знания конкретных условий. Это первое. Второй момент, что он готовился при активном участии зятя Трампа, это Кушнера, который, в общем-то, определенное время исчез с поля зрения, но, как сейчас выясняется, он около 3 месяцев проводил закрытую дипломатию, посещая страны региона, в первую очередь, конечно, арабские страны, и я так полагаю, что основные переговоры шли с Саудовской Аравией. Вот почему этот визит начинался с Саудовской Аравии. Третий момент принципиально. Ну, это первую конвенцию Трамп тоже посетил Саудовскую Аравию. Он, что называется, собрал дань, там, подписал контракты, многомиллиардные контракты на военные поставки. Ну и сейчас он, в общем, собрал очень солидный урожай в ближневосточных странах, может быть, еще и в Эмиратах. В общем-то, это ощущается астрономическая сумма, и американский налогоплательщик может в этом гордиться. В этом отношении его визит можно считать, что с точки зрения коммерческой он очень успешный. Но здесь появляются очень важные нюансы. Почему? Потому что буквально с первых дней своего президентства, особенно первые 100 дней, Трамп начал демонстрировать, что у него существует какой-то свой проект по мироустройству на Ближнем Востоке. Контр этого проекта не очевидно, никто не знает, но он стал постепенно, в общем-то, выдвигать основы этого плана. Ну, в первую очередь он заявил о том, что он будет строить в Газе так называемую ближневосточную ривьеру, то есть освободить территорию от палестинцев, а палестинцев предложил переселить в Иорданию или в Египет, даже было предложение переселить их в Саудовскую Аравию, это было предложение Нетаньяху. Второе, он создает там инфраструктуру, якобы договорится с арабскими странами, что будет создаваться современная инфраструктура, потому что это очень хорошая курортная зона, Газа, это побережье Средиземного моря, действительно при желании можно превратить ее, что называется, в ривьеру. Ну, без палестинцев или только с ограниченными присутствием. Причем этот проект, как стало известно, выдвигался без консультации с Израилем. И когда он был предан гласности, израильские специалисты долго гадали, а это плюс или минус для Израиля. Это проект в пользу Израиля или это минус Израиля. Почему? Потому что американцы заявили о своем намерении взять под контроль сектор Газа, а вывести из-под контроля Израиля. А что касается палестинцев, то с ними можно было бы договориться на какой-то коммерческой основе. Потом уже, чуть позже, американцы выдвинули проект, что вести американскую администрацию с участием палестинцев. И, собственно говоря, это исключало Израиль вообще из всего этого процесса, нивелировало все его условия и все его потуги, которые начались с Октябрьской войны 1923 года. Это первый выход за скобки общепринятого сценария. Второй момент, что Трамп неожиданно начал войну с хуситами, провел несколько бомбардировок, а потом точно так же неожиданно подписал с ними мирное соглашение. Если только атака по хуситам как-то мотивирована была, потому что хуситы связывали свои атаки по Хайфе, в первую очередь, не по Хайфе, а по израильской территории, с тем, чтобы Израиль начал готовить вооруженные акции в секторе Газа, как бы упреждающий характер, то Трамп пошел на подписание этого мирного соглашения без участия Израиля, и причем он подписал это на тех условиях, что хуситы гарантируют свободу прохождения военных и коммерческих судов штатов и других стран через Бабам-Дедский пролив, Красном море, а Израиль вообще здесь не упоминался. Наконец, третий момент такой принципиальный, что Соединенные Штаты вступили в переговоры с Ираном, в общем-то, тоже без консультации. Израиль пытался каким-то образом помешать этому процессу, до сих пор пытается помешать этому. Но американцы предупредили накануне этого визита Трампа на Ближний Восток, Госдепартамент отправил специальное письменное послание, в котором предупредил, что если только Израиль испортит этот визит каким-то осложнением, ну, в частности, в секторе Газа, то американцы, Трамп, откажут финансировать финансовой поддержки, военной поддержки. Израиль как-то воздержался. Но в отношении к Ирану процесс изменить повестку дня и так не удалось. Состоялось 4 раунда переговоров, они прошли успешно. Последний раунд шел тяжело. Почему? Потому что Израиль давил на американскую администрацию, чтобы изменить повестку дня и по ядерной программе. То есть спустить процесс по ливийскому сценарию. То есть полное упразднение иранской ядерной программы. В то время как Уитков, спецпредставитель, Трамп, в общем-то, был согласен сохранить за Ираном так называемую мирную программу, чтобы мирные условия были обогащения урана. Вот, кстати говоря, вот в этом цикле все это прошло тому, что Трамп стал постепенно удаляться от Израиля, демонстрируя, что он имеет свои планы, свои серьезные намерения, что он не будет являться заложником израильской политики на Ближнем Востоке, что он гарантирует безопасность Израиля, но при условии, что Израиль будет выстроиться в фарватер американских интересов, а дальше американцам нужно создать свою структуру безопасности, чтобы развязать руки для действия на азиатском направлении, а речь идет о Китае. К концу мая, в общем-то, ожидалось появление американской доктрины по Ближнему Востоку, но она до сих пор не появилась, потому что переговоры еще продолжаются с Ираном. Видимо, после подписания случая, шансы подписать мирное соглашение по ядерной программе с Ираном есть, появится ядерная доктрина, и тогда появятся контуры. В чем особенность момента, на мой взгляд? Все дело в том, что у американцев не хватает ресурсов для выстраивания того миропорядка на Ближнем Востоке, который они все же пытаются выстроить. Опора на арабские страны, богатые страны, с энергоресурсами, да, безусловно, да, но полностью обеспечить безопасность этой системы невозможно. Американцы нуждаются в внешнем серьезном партнере, с которым бы, что называется, баланс, обеспечил баланс и устойчивость. Таким устойчивым партнером выступает представление американских экспертов, может выступить Россия. Не случайно американцы подключили Россию к переговорам по Ирану. Аракчи, министр иностранных дел, побывал в Москве, он его был принят российским президентом, и после этого как-то переговоры с американцами как-то пошли, приобрели какую-то особую динамику. Таким образом, сейчас ситуация все же находится в подвешенном состоянии. Почему? Потому что Израиль пытается изменить ход событий. Нетаньяху оказывается вне игры, вне большого пира на Ближнем Востоке. Прогнозируемая реакция, удар по Трампу через сектор Газа уже происходит, осложнения произошли, Израиль грозится оккупировать Газу. Теперь есть осложнение на сирийском фронте, где после свержения режима Асада Турция и Израиль, в общем-то, никак не могут поделить зону влияния в этой стране, причем им мешает активно Саудовская Аравия, которая считает, что Сирия все же арабская страна, и она должна решать проблемы в арабском контексте, а не в турецком контексте, сценарий неоосманизма. Не случайно в Москву буквально вчера или позавчера посетил Чайдан, это глава МИД Турции, он провел встречу с нашими президентом, а потом с Лавровым, провел еще дополнительные встречи. Такой визит был очень необычный, потому что решался конкретно сирийский вопрос. Я подозреваю, что Чайдан передал какой-то устное послание от Эрдогана Путину, а содержание этого послания неизвестно, но американцев много настораживает в этом процессе. Почему? Потому что Трамп в ходе своего визита на Ближний Восток не залетел в Турцию, облетел ее. Обама вообще, вернее, Байден вообще ни разу не устроил ни одного официального визита Эрдогана в Штаты. А Обама, между прочим, начинал свой визит на Ближний Восток, первый визит совершил с посещения Турции. И в то время многие сейчас пестрят мнениями. Эксперты говорят, что Турция важная страна, НАТО, Юго-Восточный фланг и так далее, и так далее. Но тем не менее, все же там происходят такие сложные процессы, которые вызывают массу вопросов. Да и сейчас у Эрдогана не получается организовать свой визит к Трампу. Идут переговоры. Ну, визит, наверное, состоится, но в несколько других условиях. А что касается варианта с Россией, то до свержения Асада контакт на личном уровне, причем с визитами, он как-то был облегченным. И Путин летал в Анкару, и Эрдоган сейчас появлялся в Москве. А вот где-то с февраля месяца турки заманивали нашего президента на территорию Турции с визитом. Мы не отказываемся, мы считаем, что визит должен состояться, но он все время откладывается. Последнее предложение было, что якобы он должен состояться где-то в июне месяце, но пока никаких особых дополнительных сообщений на эту тему нет. Вот такая ситуация.
Я спрошу потом и про Израиль, и про Турцию, и про Иран. Но вот что касается его визита на Ближний Восток. А если предыдущая администрация страны Ближнего Востока заставляла следовать своей повестке, то Трамп этого не делает. Он изменил ситуацию. То есть он прагматик. Он хочет перетянуть их на свою сторону. То есть есть некоторые вещи, которые вы не разделяете. Это не важно. У вас есть деньги, они нам нужны. И этим ведь эти страны смотрели в сторону БРИКС, в сторону России из-за того, что Америка не нравилось то, что какую политику проводит Америка. Здесь Трамп лавирует.
Вы знаете, Трамп пытается сделать внешнюю политику рентабельной. Это в первую очередь. Если раньше они работали, демократы работали больше на идею, на основе идеологической глобалистики устраивали за свой счет, то Трамп считает, что эпоха, когда за все платила Америка, уже прошла. Все должны платить за собственную безопасность. Арабские страны, на Ближнем Востоке арабские страны – это самые дееспособные и экономически самодостаточные страны с богатыми ресурсами. И они считают, что эти ресурсы нужно подчинить. Это раз. Второе. Они перестали разделять идеологические и геополитические позиции Израиля. Это проект Большого Израиля, а он вписывался в концепцию демократической администрации, глобалистики такой. Но сейчас они работают очень прагматично, ориентируя и готовятся к большой войне с Китаем. Переподчинить себе Ближний Восток своим интересам или сделать его союзником, а затем на Ближнем Востоке создать какую-то коалицию, желательно, конечно, с участием России даже, завязав ее на какие-то общие интересы. А дальше двигаться. Конечно, этот процесс не разового характера, он будет длительный характер. Я не уверен, что когда-то Трампу удастся осуществить задуманное, но, в общем-то, начало положено.
Что касается Израиля, во время этого визита вы сказали о том, что он не заехал в Турцию, но он не заехал и в Израиль. И как вот это воспринимать? Как должны израильские политики? Что это за такие посылы от Трампа, что он не приехал к ним? И, в общем-то, даже вот сказал о том, что не устраивает у меня никаких трудностей во время этого визита.
Ну, с Израилем я уже объяснил, да, было понятно, что Израиль недоволен повесткой дня Трампа. Что касается Турции, то тут намного сложнее. Почему? Потому что Турция всегда бил двойную игру, что вызывало, что американцы хорошо знают турок, они давно работают, они одно время мирились с турками, которые играли и нашим, и вашим, балансировали между центрами силы, но сейчас Трампу нужна так называемая устойчивая коалиция, или ты с нами, или против нас. Эрдоган решить эту проблему не может и оказывает давление на него. Эрдоган бросился в так называемый европейский лагерь, а это лагерь противный Турции, как вам известно, Соединенным Штатам, как вам известно. И поэтому, когда в Стамбуле началась встреча, кстати говоря, Россия и Украина, турки утверждают, что это была инициатива все же не российской стороны, а Трампа. А потом только Россия подключилась к этому процессу, когда 11 мая, по-моему, да, президент России заявил о готовности вести переговоры без условий в Стамбуле, то есть продолжить Стамбульного. То есть здесь это первый момент, и сейчас то же самое происходит с следующим на сирийском направлении. Турция демонстрирует желание контролировать Сирию, считая, что Сирия когда-то входила в состав Османской империи. Израиль считают, что они совершена ошибка с упразднением режима Асада. Они имели раньше ось сопротивления Ирана. Она была, оказывается, как объясняется, более безопасна для Израиля, нежели суннитский фронт, который может возглавить Турция против Израиля. Израиль пытается, в общем-то, фрагментировать Сирию, поддерживает этнические меньшинства друзов, частично алавитов, курдов. Американцы тоже поддерживают курдов, а для Турции любой статус курдов и автономия, или независимость такая смерть и подобно. Почему? Потому что после иракской автономии, которую имеют курды после американского вторжения, появление еще одной автономии в Сирии спровоцирует процесс федерализации самой Турции. То есть речь идет о сохранении его государственной устойчивости. И, кстати говоря, это последний гранит для Ирана. Так что здесь битва идет очень серьезная. Вот Турция, которая рассчитывала, что она укрепит свое геополитическое положение в Сирии, наоборот, оказалась перед серьезными вызовами и так далее. И поэтому Эрдоган сейчас ищет тесные контакты с Россией.
Очень сложная ситуация, учитывая, я сейчас имею в виду Палестину и Турцию. Я помню, как Эрдоган показывал карту и говорил о том, что вот в 1947 году, ну, до войны это было все Палестина, и потом он постепенно показывал, что от Палестины ничего не осталось. Вы сказали о том, что идея Трампа, в общем-то, переселить всех палестинцев в близлежащие территории. С одной стороны, конечно, если их не будет в Израиле, то израильтянам будет меньше проблем, но другое дело, что их невозможно будет мирными путями туда отправить. И вот как в этой ситуации вообще будут все действовать, в том числе и Израиль? Понятно, что, наверное, это отражает интересы Израиля, чтобы палестинцев не было на этой территории. Но как? Это же опять приведет к какому-то противостоянию очень сильному, причем они не захотят уйти.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что меняется идеологическая основа подходов. Вот ваши рассуждения, они, конечно, очень правильные в аналитическом смысле слова, но они уже, что называется, в офсайте. Сейчас разрушается этническое государственность на Ближнем Востоке. Сейчас вспомнили о соглашении Сайкс-Пико 16-го года, это 1916 года, который потом притворился в Лозаннский договор 23-го года между Кемалийской Турцией и Западом по фрагментации геополитического наследия Османской империи. Сейчас, кстати говоря, много утверждают, что нет этнических палестинцев, такого этноса нет. Нет этнических иорданцев, такого этноса нет. Нет этнических сирийцев, нет этнических иракцев. Есть арабы, проживающие, в общем-то, все географические территории, которые были обозначены, а которые потом приобрели государственность в результате раздела османской территории. Поэтому Трамп очень серьезно предлагает арабам переселить за садов вместо на другой. Он считает, что это восстановление исторической правды. Это первое. Проводится развал государственной идентичности старого варианта. Это оставшиеся в Первой мировой войны, и теперь начинаются совершенно новые процессы. В этом контексте, кстати говоря, Израиль вытаскивает из архивов истории, конечно, идею Великого Израиля, она вписывается, но американцы используют это фрагментарно. Вот как они будут распоряжаться этим наследием, сказать сложно, пока они задвигают проекты Израиля и решают свои собственные проблемы в консервативном духе. Я подозреваю, что Сирию они вряд ли удержат, государственные знания будут сохранять реально целость остальных государств для того, чтобы создать коалиционную структуру безопасности, заручиться тылами по отношению к выработке и собиранию ресурсов в борьбе против Азии или, как они считают, против Китая. Потому что чем больше они завязают в ближневосточном кризисе, а такие шансы есть, тем больше шансов у них проиграть борьбу и с Китаем тоже.
Да, идея понятна, что ему нужно ликвидировать этот очаг на Ближнем Востоке, чтобы были силы противостоять Азии и Китаю. Но вот эти его действия, наоборот, поощряют эскалацию конфликта там, потому что палестинцы не захотят, Египет не хочет в таком количестве их принимать. Все это будет такое громадное количество беженцев, которые никому не нужны. Куда их девать? И страны близлежащие, они и так не любят Израиль, учитывая то, что Трамп сейчас не проявил никаких там симпатий во время этого Ближнего Востока Израилю, непонятно, как это все будет. Наоборот, это будет, наверное, способствовать ухудшению там ситуации.
Давайте будем объективны. Большая ответственность за происходящее лежит на сторонах арабского мира. Они на словах заседали, совещали различные саммиты, там лиги арабских стран и так далее, исламские конференции и так далее, но они ничего не сделали для того, чтобы поддержать палестинцев конкретно. Они поддержали план Кушнера или в рамках соглашения, то на уровне договоренности. А какой они хотят видеть Палестину, абсолютно не ясно. Понимаете? И поэтому ввиду секретные соглашения, тайные договоренности между Саудовской Аравией и Израилем, там речь идет о признании двух государств, да, но каким хотят они видеть Палестину, никто не знает.
Какие границы
Жаль,
имеются в виду?
что Палестина может быть Хамастаном. То есть она будет исламско радикализирована, мы получим исламский режим. И в Сирии уже есть такой режим, как они говорят. В Иране понятный конфессиональный режим. Талибан в Афганистане. Вон, пожалуйста, вам исламизация в разных вариантах, которые охватывают весь Ближний Восток. Турки, Эрдоган отошел от кемализма, тоже проводит так называемую политическую ислама. Вон, пожалуйста, и так далее, изгнание ценностей западного типа из Ближнего Востока. Это, кстати говоря, та же самая реальность. Арабы, если бы они хотели, они бы могли бы, конечно, поставить ультиматум тому же Израилю. Ведь мы знаем примеры эмбарго в 1973 году, когда они загнали Израиль в угол. Но они этого ничего не делают. Делают какие-то заявления, но реально ничего. Они ждут, что кто-то придет и не сделает это. Ну, действуют американцы, Европа в пасе. А вот то, что арабы пассивно ведут себя, на мой взгляд, по отношению к России. Россия была ко-спонсором ближневосточного регулирования, американцы ее выдавили. А теперь без России, в общем-то, американцы творят с ними, что хотят, как и с Израилем, понимаете, разыгрывают разные геополитические сценарии, в зависимости иногда от каких-то политических настроений. Россию, в общем-то, пытаются каким-то образом пригласить, заманить, но России нужен устойчивый альянс. У нее есть отношения с арабским миром, политический, экономический, но они носят очень такой конъюнктурный, взаимовыгодный характер. Там геополитика не попахивает пока. Так что здесь, что называется, Запад уводит мульку вовремя своих интересов. Это говорит о том, что я что-то хочу сказать. У нас принято ругать политику Трампа, но Трамп пока действует достаточно грамотно.
А что касается Ирана, ведь всегда Америка проводила антииранскую политику, а здесь он тоже хочет как-то смягчить ситуацию. И опять же, если он хочет смягчить ситуацию, как быть, Иран все-таки союзник Москвы и Пекина, он хочет перетянуть на свою сторону, чтобы Иран отвернулся?
Вы знаете, американцы не готовы к серьезному противостоянию, это ясно. Иранский кризис демонстрирует, у них нет ресурсов, они не могут вести войну на несколько фронтов. Им нужно выиграть историческое время. Украинский кризис, они считают, в пользу Израиля. Он оттягивает ресурсы американцев. Они хотят выйти из этой игры, они практически вышли. Но западные партнеры не позволяют им это сделать. Освободить ресурсы для другой игры. На Ближнем Востоке Нетаньяху. Они договаривались, но Нетаньяху не согласен действовать по сценарию Трампа. Он устраивает, ему наносит удар в спину. Это в Газе, там сквозь Сидон, все понятно. Грозится ударами по Ирану, так далее, пытается сорвать переговоры. И Трамп один не справляется. Если в последнее время наблюдать за ним, он даже эмоционально начинает сдавать. У него происходят срывы. Даже вот эти антироссийские заявления, это не столько реальная политика, сколько эмоциональный срыв. Понимаете, когда он там Путин там с ума сошел и прочее, прочее. И так далее. Нужно менять политику. Его команда грамотно, но недооценили, переоценили свои возможности. Сейчас нужно, что называется, игру, выводить в игру Фирзевы, так называемая проводить операцию Фирзевого Гамбита с участием главных фигур. А главная фигура – это Россия и, возможно, Китай. И не исключено, не случайно, на Западе появились, вот New York Times недавно напечатал статью, что будущее принадлежит все же тройке, это Штаты, Россия, Китай, и вполне возможно, что все процесс будет выводиться на уровне этой тройки, и главная дуэль будет проводиться уже в формате этой тройки. Но к этому нужно еще добираться.
Трамп неоднократно что-то говорит, но у него ничего не получается. В данном случае то же самое выходит. Я имею в виду и Ближний Восток, и все прочее.
Вы знаете, Ближний Восток, он команда, я вам просто хочу сказать, конечно, там грамотные специалисты, но там нет таких вундеркиндов, которые знали бы, как это урегулировать. Тяжелое историческое наследие, колониальное наследие, политическое наследие. Затем воспитанники амбиций, появление западных элит. Ближний Восток чувствует предательство со стороны Запада, но он не присоединяется к России, потому что одно дело, Россия коммунистическая, которую они тоже боялись, многие страны. Помните, берут коммунистическую или большевистскую Россию, мы поддерживали больше арабские страны, а не Израиль. А теперь мы дружим с Израилем. Мы арабские страны в тот момент оказали России не очень такую активную поддержку. Они работают конъюнктурно, подписывают с нами контракты. Почему? Потому что наше присутствие нам нужно. Они пытаются нас купить. Понимаете, это вот вызывает такое вот настороженное к ним отношение. Но мы тоже, наша политика тоже, я хочу сказать, что наша политика тоже должна носить прагматический характер. Мы не романтики, уже не большевики, равенство, братство, свободы за наш только счет, понимаете? Мы хотим тоже, чтобы наша политика носила внешняя политика была рентабельной. Трамп это показывает, нам тоже надо учиться у них. Хотя определенные шаги в этом отношении сделаны. Мы вступили в новый цикл. Идет процесс формирования нового миропорядка, он займет определенный исторический отрывок времени, но он будет длительный. Это не будет год, два, три.
То есть без России в любом случае эту проблему там не решить, чтобы не пытался сделать Трамп, он будет вынужден нас тоже подключить, а если мы ему нужны, то он должен идти на попятные, ну, навстречу нам и в других регионах.
Он должен принести какую-то жертву.
В других регионах, конечно.
Да, мы подозреваем, что перетащить Россию на свою сторону, он может принести такое предложение, от которого трудно будет отказаться. Некоторые специалисты, эксперты пишут, что Трамп может предложить восстановление влияния России на постсоветском пространстве, а-ля СССР-2. Да, чего мы и хотим, конечно, сотрудничать, в союзном режиме тоже самое, но СССР-2 восстанавливать не надо.
Но есть один регион, в котором нам нужно восстановить влияние и закончить один конфликт, и в данном случае получается, что Америка может нам пойти навстречу.
Вы знаете, мы ожидаем навстречу, что пойдет на украинском направлении. Деваться будет некуда, или это будет срыв мировой войны. Потому что американцам Трамп должен додавить Запад принять геополитическую реальность. Ведь Трамп и его советники давали грамотную диагностику и грамотно квалифицировали истоки этой войны. Они говорят, что против Путина был устроен заговор. Это слова Трампа. Рубио говорил, что фактически американцы косвенно участвуют в этой войне. Американцы выходят из этой войны или пытаются выйти из этой войны. Остается Европа. Европа, в общем, нацелена на то, что она понимает, что Трамп и Россия могут разорвать Европу. Потому что все идет к этому, и оттуда дергаются. А Европа как субъект международной политики, в общем-то, все больше и больше опускается, и она теряет свое влияние. Тем более, что элиты, которые сейчас правят, они абсолютно не готовы были к такому уровню мышления, который предлагает команда Трампа.
Что касается Турции, да, вы сказали о том, что и Эрдогана есть проблемы, и с ними не встречаются, и визит не удается, но при этом, да, там он уходит от Кемалийской республики. А какая сейчас у них ситуация? Вот как их можно оценить в этом глобальном мире?
Турция ситуация сложная. Эрдогана ресурс, его политическая слава исчерпан. То, что в Турции сейчас идет массовые манифестации, связанные с отставкой и арестом имама Угу, это высшего мэра Стамбула, демонстрирует то, и то, что эту имамову поддерживает оппозиционная народно-республиканская партия, это кемалистская партия, демонстрирует и то, что проходят многочисленные манифестации, что Эрдогану не удается провести поправку, которая бы гарантировала ему конституционную поправку, очередное избрание постпрезидента, у него проваливается сирийская игра. У него провалится курдская карта и так далее. Он ищет поддержку уже на внешних игроков, в частности, той же России, для того, чтобы выбраться из курдского капкана. Это говорит о том плане, что эпоха Эрдогана, в принципе, завершается. И называется эпоха так называемого нового кемализма. Вполне возможно, что этот новый кемализм будет связан с межгосударственным, межэтническим противостоянием. Но они говорят, что возвращаемся даже в эпоху крестовых походов. Вполне возможно, возвращается архаика, это раз. Второе, возвращаются имперские идеалы. Вот сейчас империя, раньше ругали империи, сейчас говорят, что одна самая древняя империя на Ближнем Востоке – это Персия. Оставшиеся империи, это что называется, или халифаты, это уже поздние моменты, а Турция – это раннее Средневековье, это что называется пришвы, или же новообразование. Хотя турки являются пришвым элементом в этом регионе, в отличие от автохтонных арабов. И отсюда возникает вопрос, а вот историческая борьба между Османской и Персидской империей, они возрождаются. И не случайно многие события, которые мы с вами наблюдаем на Ближнем Востоке сейчас, если посмотреть с точки зрения объективно, они происходят на территории бывшей Османской империи. Это не случайно.
То есть этот регион в дальнейшем еще нам даст множество таких горячих точек. Получается, и непонятно, как там, ну, учитывая то, что разные национальности, и у них есть там противоречия между собой, хоть они когда-то все входили в Османскую империю, но должны ненавидеть Турцию, на самом деле. Вот, это нам даст очень неспокойное время. И при этом Америка это не может решить вопрос.
Вы знаете, этот регион нужно изучать заново. Надо переписывать учебники, я имею в виду конце России, с 17-го года, потому что одно было до революции, учебники достаточно хорошие, кстати говоря, монографии, исследования, посвященные Ближнему Востоку. А в советский период, в общем-то, выхолостили, с марксизмом выхолостили личный фактор в истории, хотя логика рассуждений, марксистская логика, она выглядит достаточно убедительной. Но сейчас для того, чтобы понять многие процессы, современные методологии, современного анализа, современного понятийного аппарата, очень недостаточно. Вроде бы все размышления выглядят логично. Там и с нефтью все в порядке, захотят захватить, там и с ВПК работает все грамотно, там и какие-то геополитические лакуны образуются и так далее. Но чтобы понять это, все необходимо поднимать, как один, кстати говоря, исследователь сказал, нужно поднимать посты истории, начиная где-то с середины 11 века. И тогда становится ясно, потому что начинают всплывать вот эти архаизмы исторические, которые... значит, влияет на политический процесс. Это феномен, это совершенно неожиданность, так далее, которые к этому оказались не готовы не только исследователи, эксперты, но и политики. И поэтому их решение носит эмоциональный, спонтанный характер ситуационного типа. Попытка выстроить какую-то концепцию, пока я наблюдаю со стороны Трампа, но попытка, она может закончиться полным провалом, но там есть попытка.
А если закончится полным провалом, то что, Трамп покажет свою недееспособность, по крайней мере, будет доказательство, что он только говорит, а ничего у него не получается?
Да дело не в недееспособности, у американцев есть запасной вариант, они уходят в изоляционизм. Понимаете, они уйдут, просто закроются через океан, и все, а остальное будет бурлить, у них есть запасной ход. Это плохо будет для нас, мы же материковая страна. И хотите, не хотите, бурные процессы, если начнутся, они достанут нас, потому что волны цунами, которые пробуждены были на Ближнем Востоке, они могут пробить границу бывших советских республик, она очень слабая. Это в советское время мы по Наракте стояли, у нас и войска были, и Закавказский военный округ был. А сейчас пробить это пару пустяков, понимаете, они могут дойти до Терека, и тогда мы будем вести бои на Тереке. А у нас уже были две чеченские войны, хватит.
Я стамбульские переговоры, еще раз упомяну, это же был такой некий бонус Эрдогану, потому что его страну выбрали площадкой для вот, попытки урегулирования этого конфликта. То есть, в принципе, ему дали некую преференцию, которую, правда, не использовали. В принципе, было понятно, что не договорятся до конечного результата, но, по крайней мере, это, как вы сказали, эта идея была американцев, показать им, что вот мы вам даем возможность себя проявить.
Вы знаете, здесь конъюнктура момент. Да, вроде бы идея провести саммит в Стамбуле принадлежит американцам, мы ее поддержали. И так далее. А вот сейчас, кстати говоря, Трамп будет сначала Ватикан называет, Киев называет там уже другие страны, называется Швейцария. И к нам приезжал, уточнял позицию России. Как мы хотим или менять Стамбул или нет. Мы не желаем менять Стамбул, потому что Стамбул удобная площадка для нас. Но ее можно поменять Украина. Почему? Потому что если Трамп заманивал на Турцию, разыгрывая партию карты Эрдогана, тем более, что он прилетит, появится, если только Путин прилетит туда, то есть разыгрывая эту карту, хотя было ясно, что Путин в Стамбул не прилетит, и так далее, то сейчас очень речь идет о двухстороннем диалоге между Украиной и Россией при модераторстве определенных нейтральной страны. Но в данном случае модератором уже второй раз выступает достаточно успешно Турция, и у нас к турецкой стороне претензий нет. Но если только, видимо, здесь проявляется недовольство Западом по отношению к туркам, они ожидали, что турок Эрдоган сыграет уже в пользу Запада, и Эрдоган не пошел на это, и отсюда пытаются сменить стамбульскую площадку на какую-либо другую. Посмотрим, как дальше будет процесс, хотя заявлено, что в ближайшие дни мы узнаем, где будет проводиться эта встреча.
В любом случае, Ватикан и Швейцария не устраивают, по крайней мере, нас, учитывая историю Ватикана, допустим, крысиные стропы, которые были после Второй мировой войны. Ну, а Швейцария якобы нейтральная, но на самом деле совершенно не нейтральная страна. То есть в данном случае это Турции, как бы мы к ней ни относились, какие у нас не были бы сложности, по крайней мере, гораздо лучше, чем две указанных страны.
Сегодня один аналитик сказал, что если не Турция, то надо избрать какую-то полярную станцию «Восток» на Северном полюсе.
Антарктида, да.
Да, да, на Антарктиде, да, где-то тогда, может быть, все будет нормально.
В любом случае, вы сказали, что вот все эти позиции, Ближний Восток, Турция, Иран и все прочее, без России никак невозможно решить, и Трамп это понимает. Израиль, опять же.
Ну, у нас нормальные отношения с Израилем.
Ну, я имел в виду, что все четыре позиции, которые мы упомянули, без России это невозможно решить, и мы как
арбитр... Невозможно решить, это все больше и больше. Пытается решить самостоятельно, что называется, получается, как говорил один из государственных деятелей, как всегда, да, получается, что куда бы ни приказались американцы, кругом развал. Тогда им нужен конструктивный партнер, серьезный партнер, заинтересованный в альянсе не только с Штатами в первую очередь, но и, конечно, региональными партнерами, но, опять-таки, не романтический, идеологически ангажированный партнер, а партнер, у которого есть свои собственные национальные, экономические, прежде всего, интересы. Бесплатной внешней политики уже не бывает. Хватит нам устраивать революцию в других странах в ущерб своим собственным национальным интересам. Поэтому все идет нормально. Россия буржуазная, Россия, она еще только-только разворачивается. Ее внешняя политика может оказаться далеко не такой, как это представляется некоторыми нашими специалистами политики на постсоветском пространстве, которые учились по советским учебникам.
Вывод, который мне хотелось бы сделать из нашего разговора, это то, что они будут вынуждены, Вашингтон будет вынужден идти нам навстречу и что-то в своих позициях менять тоже нам навстречу. Для того, чтобы решить вот эти вопросы, которые сейчас очень интересуют Вашингтон.
Да, безусловно. Консультации идут, контакты продолжаются, дипломаты работают, но дипломаты работают... Тогда, когда есть силы за ними, на украинском фронте мы побеждаем, вот появилась сила. Хотите, не хотите, очень внимательно за событиями следят на постсоветском пространстве, потому что понимают, что после украинского кризиса, в общем-то, мы займемся и постсоветским пространством, где будем решать, в общем-то, тоже свои проблемы, потому что не все нас устраивает, как себя вели наши так называемые реальные и нереальные партнеры, но с этим тоже предстоит разбираться.
Это вы имели в виду европейцев?
Я имею в виду постсоветское пространство.
Нет, я понял, я имею в виду, чтобы реальных и нереальных партнеров, которые нам говорили одно, а делали совершенно другое.
Совершенно верно, совершенно верно. Пытаются разыграть с нами, в общем, карту, такую двойную игру, политику двойного стандарта.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был востоковед Станислав Тарасов. Геополитбюро продолжает свою работу. Пишите комментарии. Счастливо, увидимся.